За время, которое он провел в суде, погода изменилась. С моря влетал сырой ветер, предвестник осени, гнал над крышами домов грязноватые облака, как бы стараясь затискать их в коридор Литейного проспекта. Ветер толкал людей в груди, в лица, в спины. Но люди, не обращая внимания на его хлопоты, быстро шли навстречу друг другу, исчезали в дворах и воротах домов. Самгин обогнал десятка три арестантов, окруженных тюремным конвоем с обнаженными саблями. Потом на проспект выдвинулась похоронная процессия, хоронили героя. Медные трубы выпевали мелодию похоронного марша, медленно шагали черные лошади и солдаты, зеленоватые, точно болотные лягушки. Идет вереница раненых. Во главе их большая толстая сестра милосердия в золотых очках. Самгин уже когда-то видел ее. Люди поспешно, озабоченно идут к целям своего дня, не обращая внимания на похороны героя, на арестантов друг на друга. Харламов, — думал Клим Иванович Самгин, — и в памяти его звучали шутливые иронические слова, которыми Харламов объяснял Елене намерения большевиков. «Все, что может гореть, горит только тогда, когда нагрето до определенной температуры и лишь при условии достаточного притока кислорода. Исключив эти два условия, мы получим гниение, а не горение». Гниение — это, по Марксу, процесс, который рабочий класс должен превратить в горение, во всемирный пожар. В наши дни рабочие и крестьяне достаточно нагреты, роль кислорода отлично исполняют большевики, и поэтому рабочий народ должен вспыхнуть. Он не один таков, Харламов. Шутники, иронисты его типа родственны большевикам. Он, вероятно, интеллигент в первом поколении, как Тагильский. Как Дронов. Люди без традиций, ничем кроме школы, не связанные с историей своего отечества, случайные люди. Он даже вспомнил министра Делянова, который не хотел допускать в гимназии Кухаркиных детей. Но тут его несколько смутил слишком крутой поворот мысли, и, открывая дверь в квартиру свою, он попытался оправдаться. Я ведь встревожен не тем, что меня обгоняют нигилисты 20-го столетия, но мысль самосильно скользила как бы по наклонной плоскости. Рим погубили варвары, воспитанные римлянами. Затем в 10-й раз припомнили стихи Брюсова о грядущих гуннах и чьи-то слова по поводу осуждения на каторгу депутатов-социалистов. 5 осудили в каторгу. 500 поймут этот приговор как вызов им. Сидя за столом, поддерживая голову ладонью, Самгин смотрел, как по зеленому сукну стелются голубые струйки дыма папиросы. Если дохнуть на них, они исчезают. Его думы ползли одна за другой так же, как этот легкий дымок, и так же быстро исчезали, когда над ними являлись мысли другого порядка. Необходимо. Веретено, которое спрягало бы мысли в одну крепкую ровную нить. Паук ткет свою паутинку, имея точно определенную цель. Эти неприятные мысли прятали в себе некий обидный упрек, как бы подсказывая, что жизнь бессмысленна, и Самгин быстро гасил их, как огонек спички, возвращаясь к думам о случайных людях. Гапон, Азеф, Распутин. Какой-то монах Элеодор, кандидатом в министры внутренних дел называют Протопопова. Он припомнил все, что говорилось о Протопопове. Человек политически неопределенный и даже не очень грамотный, но ловкий, гибкий, бойкий. В его бойкости замечают что-то нездоровое. Провинциал, из мелких симбирских дворян, владелец суконной фабрики, наследовал ее вскоре после смерти жандармского генерала Сильверстова, убитого в Париже поляком-революционером Подлевским. В общем, человек мутный, ничтожный. Очевидно, страна израсходовала все свои здоровые силы. Партия Милюкова — это все, что оказалось накопленным в XIX веке, и что пытаются организовать буржуазию. Вступить? В эту партию. Ограничить себя ее программой, подчиниться руководству дельцов, потерять в их среде свое лицо. О том, чтобы вступить в партию, он подумал впервые, неожиданно для себя. Это еще более усилило его тревожное настроение. «Партии разрушаются, как все вокруг», — решил он, ожесточенно тыкая окурком папиросы в пепельницу. За последнее время, устраивая смотр мыслям своим, он все чаще встречал среди них такие отрезвляющие, каковы были мысли о веретене, о паутине. Тогда он чувствовал, что высота, на которую возвел себя, шаткая высота, и что для того, чтобы удержаться на этой позиции, нужно укрепить ее какими-то действиями. Нужно предъявить людям неоспоримые доказательства своей силы и права своего на их внимание. Но каждый раз, присутствуя на собраниях, он чувствовал, что раздраженные речи, сердитые споры людей изобличают почти в каждом из них такое же кипение тревоги, такой же страшок перед завтрашним днем, такие же намерения развернуть свои силы и отсутствие уверенности в них. Количество таких людей возрастало. Иногда ему казалось, что таких же, каков он, Самгин, излишне много. Но он легко убеждался, что является наиболее законченным и заметным среди них. Особенно характерно было недавнее собрание в квартире Леонида Андреева, куда его затащил Иван Дронов. Иван Дронов, всегда немножко выпивший и всегда готовый выпить еще, одетый богато, но неряшливо, растрепанный пестрый галстук сдвинут влево, рыжие волосы торчат, скуластое лицо содрогается. Клим Иванович привык смотреть на него как на осведомителя, на измерителя тона событий, на аппарат, который отмечает температуру текущей действительности, и видел, что Иван теряет эту способность, занятый судорожными попытками перепрыгнуть куда-то через препятствие, невидимое и непонятное для Самгина. И вообще был поглощен исключительно самим собой. В таком настроении он был тем более неприятен, что смотрел из-под лобья, как бы укоряя в чем-то. — С похмелья? — спрашивал Самгин. — Нет, так, устал. Но иногда он являлся в состоянии как бы веселого ужаса, если такой ужас возможен. Многоречивый, посмеиваясь и как-то юмористически ощипывая, одергивая себя, щелкая ногтями по пуговицам жилета, он высыпал новости точно из мешка. «Нет, Клим Иванович, ты подумай!» — сладостно воет он, вертясь в комнате. «Когда это было, что премьер-министр у нас задевал публичную говорильню под руководством Гаке Буша с участием Леонида Андреева, Короленко, Горького? Гаке Бушу 100 тысяч, Андрееву 60, кроме построчной Короленки, Горькому по рублю за строчку. Это тебе не Европа, это мировой аттракцион и масса смеха». Затем он рассказал странную историю. У Леонида Андреева несколько дней прятался какой-то нелегальный большевик, он поссорился с хозяином, и Андреев стрелял в него из револьвера. Тотчас же и без связи с предыдущим сообщил, что офицера, гвардейца избили в модном кабаке Распутина, и что ходят слухи о заговоре придворной знати, она решила снять царя Николая с престола и посадить на его место Михаила. «Эх, меня бы посадили!» — весело сказал он, и, пародируя Шаляпина, пропел фальшиво. «Я бы им царство-то управил, я б казны им поубавил, пожил бы я всласть, ведь на то и власть!» «Чему ты рад?» — спросил Самгин. «Да я не знаю», — сказал Дронов, втискивая себя в кресло, и заговорил несколько спокойнее, вдумчивее. «Может, я не радуюсь, а боюсь. Знаешь, человек я пьяный и вообще ни к черту негодный, а все-таки не глуп. Это, брат, очень обидно. Не дурак, а никуда не годен. Да, так вот, знаешь, вижу я всяких людей. Одни делают политику, другие — подлость. Воров развелось до того много, что придут немцы, а им и грабить нечего. Немцев не жаль. Им так и надо, им в наказание Наполеонова счастье, а Россию жалко. Он выскочил из кресла, точно мяч, и, наливая вино в стакан, сказал уверенно: «Здоровенная будет у нас революция, Клим Иваныч!» Вот начались рабочие стачки против войны. Знаешь, кушать трудно стало. Весь хлеб армии скормили. Ох, все это кончится тем, что устроят европейцы мир промежду себя за наш счет. Разрежут Русь на кусочки и начнут глодать с ее костей мясо. Поговорив еще минуты три на эту тему, он предложил Самгину пойти на совещание по организации министерской газеты. Клим Иванович отказался. Его утомляли эти почти ежедневные сборища, на которых люди торопливо и нервозно пытались избыть, погасить свою тревогу. Он отмечал, что по составу своему сборище становится все пестрее. Его особенно удовлетворял тот факт, что к основному беспартийному ядру таких собраний все больше присоединялось членов реформаторских партий, и все более часто, открыто выступали люди, настроенные революционно. Самгину казалось, что партии крошились, разрушались, происходит процесс какой-то самосильной организации. Появились меньшевики, которых Дронов называл «готслибердянами», а Харламов давно уже окрестил «скромными учениками немецких ортодоксов предательства». Появлялись люди партии конституционалистов-демократов, появлялись даже октябристы Стратонов, Алябьев, прятался в уголках профессор Платонов, мелькали серые фигуры Микотина, Пешехонова. Покашливал, притворяясь больным, нового времени Цменьшиков и еще многие именитые фигуры. Царила полная свобода мнений. Особенно тяжелой, памятной осталась для Самгина одна из бесед в квартире Леонида Андреева. В большой комнате с окнами на Марсово поле собралось человек 20. Интересные дамы с волосами, начесанными на уши. Шикарные молодые люди в костюмах, которые как бы рекламировали искусство портных, солидные адвокаты, литераторы. Комната была неуютная, как будто в нее только что вселились и еще не успели наполнить вещами. Самгин сел у окна. За окнами осенняя тьма и такая тишина, точно дом стоит в поле, далеко за городом. И, как всегда, для того, чтобы подчеркнуть тишину, существовал звук, поскрипывала проволока по железу водосточной трубы. В пустоватой комнате голоса звучали неестественно громко и сердито. Люди сидели вокруг стола, но разобщенно, разбитые на группки по два, по три человека. Хозяин квартиры в бархатной куртке с красивым, но малоподвижным лицом, воинственно встряхивая головой, положив одну руку на стол, другую забрасывая за ухо прядь длинных волос, говорил: «Я не хочу быть чижом, который лгал и продолжает лгать. Только трусы или безумные могут проповедовать братство народов в эту ночь, когда враги подожгли их дом». «Да ведь проповедуют это бездомные», — сказал сидевший в конце стола светловолосый человек, как бы прижатый углом его к стене под тяжелую раму какой-то темной картины. Литератор поднимал и опускал густые темные брови, должно быть, стараясь оживить этим свое лицо. «Отечество в опасности! Вот о чем нужно кричать с утра до вечера!» — предложил он и продолжал говорить, легко находя интересные сочетания слов. «Отечество в опасности!» Потому что народ не любит его и не хочет защищать. Мы искусно писали о народе, задушевно говорили о нем, но мы плохо знали его и узнаем только сейчас, когда он мстит отечеству равнодушием к судьбе его. «Чепуха какая!» — невежливо сказал человек, прижатый в угол. Его слова тотчас заглушил вопрос знакомого Самгину адвоката. «А что вы скажете о евреях, которые погибают на фронтах от любви к России, стране еврейских погромов? Меня не удивляет, что иноверцы, инородцы защищают интересы их поработителей. Римляне завоевали мир силами рабов, так было, так есть, так будет», — очень докторально сказал литератор. «Ой, не надо пророчеств! Поймите, еврей дерется за интересы человека, который считает его, еврея, расовым врагом. ему возразил редактор Иерусалимский, большой, склонный к тучности человек с бледным лицом, украшенным нерешительной бородкой. «Кричать, разумеется, следует», — вяло и скучно сказал он. «Начали с ура, теперь вот караул приходится кричать. А покуда мы кричим, немцы схватят нас за шиворот и поведут против союзников наших. Или союзники помирятся с немцами за наш счет, скажут, возьмите Польшу, Украину и нос к черту в болото, а нас оставьте в покое». Коренастый человек с шершавым лицом, тоже литератор, покрякивая, покашливая, растирая ладонью темя, покрытые серым пухом, сообщил. «Летом уже велись переговоры с немцами о сепаратном мире. Беседа тянулась медленно, неохотно. Люди как будто осторожничали, сдерживались. Может быть, они устали от необходимости повторять друг перед другом одни и те же мысли. Большинство людей притворялось, что они заинтересованы речами знаменитого литератора, который, утверждая правильность и глубину своей мысли, цитировал фразы из своих книг, причем выбирал цитаты всегда неудачно. Серенькая старушка в полголоса рассказывала высокой толстой женщине в пенсне с волосами, начесанными на уши. «Он у меня очень нервный, ночей не спит, все думает, все сочиняет, да крепкий чай пьет». И лишь изредка, но все чаще и всегда в том углу под темной картиной вспыхивало раздражение, звучали недобрые голоса, колющие словечки, и разматывался точно шелковая лента, суховатый тенористый голосок. «Ведь это, знаете, даже смешно, что для вас судьба 150-миллионного народа зависит от поведения единицы, да еще такой, как Гришка Распутин». К таким голосам из углов Самгин прислушивался все внимательнее, слышал их все более часто, но на сей раз мешал слушать хозяин квартиры. Размешивая сахар в стакане очень крепкого чая, он пророчески, громко и уверенно говорил. «Люди почувствуют себя братьями только тогда, когда поймут трагизм своего бытия в космосе, почувствуют ужас одиночества своего во Вселенной, соприкоснутся прутьем железной клетки неразрешимых тайн жизни, жизни, из которой есть один выход — в смерть». Он хлебнул ложечку чая и, найдя, что он недостаточно горяч или не сладок, выплеснул половину влаги из стакана в полоскательную чашку, подвинул стакан свой под кран самовара, увещевая торжественно, мягко и вкрадчиво. «Социалисты, большевики, мечтают объединить людей на всеобщей сытости. Нет, нет, это наивно. Мы видим, что сытые враждуют друг с другом. Вот они воюют, всегда воевали и будут. Думать, что люди могут быть успокоены сытостью, это оскорбительно для людей. Это, знаете, какая-то рыбья философия, ей-богу!» — закричал человек из угла. Он встал, взмахнув рукой, приглаживая пальцами встрепанные рыжеватые волосы. «Это, знаете, даже смешно слушать. Разрешите мне кончить», — очень вежливо сказал литератор. «Нет уж, кончать буду я, то есть не я, рабочий класс», — все более громко и решительно заявил рыжеватый. И как бы отталкиваясь от людей, которые окружали его, стал подвигаться к хозяину, говоря: «Вы уж кончили. Ученая ваша, какая там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти. Ставьте точку. Слово и дело дается вновь прибывшему в историю. Да-да».
«Батюшки, неприятный какой!» — забормотала серая старушка, обращаясь к Самгину. «А Леонидушка-то не любит, если спорит с ним. Он очень нервный, ночей не спит, все сочиняет, все думает, да крепкий чай пьет. Рабочий класс хочет быть сытым и хочет иметь право на квалификацию, а для этого, извините, он должен вырвать власть из рук сытых людей. Вырвать? С боем, вот как! Довели до того, что равноценной человеку является грошовая бумажка, на которой напечатано, что она рубль, а то и 100 рублей. Даже марки почтовые как деньги ходят. Сказано, господство банков над промышленностью — это значит монополия финансового капитала. Значит, вся работа превращается в деньги, в бессмысленность, в идиотство.
Господствует банкир, миллионщик, черт его душу возьми, разорвал трудовой народ на враждебные нации, вон какую войнищу затеял, а вы чаек пьете и рыбью философию разводите, как не стыдно.
На оратора смотрели сердито хмурясь, пренебрежительно улыбаясь, а сидевший впереди Самгина обритый и какой-то насквозь серый человек бормотал, точно окуня выудив: «Ага, вот он, вот он». Литератор откинулся перед ним на спинку стула. Его красивое лицо нахмурилось, покрыло серой тенью, глаза как будто углубились. Он закусил губу, и это сделало его рот кривым.
Он взял из коробки на столе папиросу, женщина у самовара в полголоса напомнила ему: «Ты бросил курить». Тогда он швырнул папиросу на мокрый медный поднос, взял другую и закурил из-под лобья и сквозь дым, глядя на оратора.
Оратор небольшого роста, узкогрудый, в сереньком пиджаке, поверх темной косоворотки, подпоясан широким ремнем, растрепанные вихрастые волосы делают голову его не по росту большой, лицо его густо обрызгано веснушками.
Самгин в несколько секунд узнал его. Лаврушка, ученик Медника.
«Вот, ради спокоя и благоденствия жизни этих держателей денег, торговцев деньгами, вы хотите, чтоб я залез куда-то в космос, внутрь вселенной, к чертовой матери?»
«Позвольте напомнить, здесь женщины», — обиженно заявила толстая дама с волосами, начесанными на уши.
«Я вижу. А что?»
«Нужно выражаться приличней».
«Ничего неприличного я не сказал и не собираюсь», —
грубовато заявил оратор.
«А если говорю смело, так знаете, это так и надобно. Теперь даже кадеты пробуют смело говорить», — добавил он, взмахнув левой рукой.
Большой палец правый он сунул за ремень, а остальные четыре пальца быстро шевелились, сжимаясь в кулак и разжимаясь, шевелились и маленькие медные усы на пестром лице.
«Я не своевольно пришел к вам. Меня позвали умных речей послушать».
«Кто позвал? Кто?» — пробормотал человек со стесанным затылком.
«А вместо умных безумные слышу, уж извините. В классовом обществе о космосах и тайнах только для устрашения ума говорят, а другого повода нет. Потому что космосы и тайны прибыли буржуазии не наращивают. Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальный. И будут решать их не единицы, устрашенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденных от забот о добыче куска хлеба, вот как. А о земном заточении, о том, что смерть шатается по свету, и что мы под солнцем плененные звери, об этом, знаете, обо всем этом Федор Сологуб пишет красивее вас, однако также неубедительно».
Он замолчал, облизнул нижнюю губу, снова взмахнул рукой и пошел к двери, сказав: «Ну и прощайте». До двери его проводили молчанием.
Гости ждали, что скажет хозяин.
Он поставил недокуренную папиросу на блюдечко, как свечку, и, наблюдая за струйкой дыма, произнес одобрительно, с небрежностью мудреца: «Интересный малый. Из тех, которые мечтают сделать во всем мире одинаково приятную погоду».
Журналист, брат революционера, в свое время заподозренного в провокации, поддержал:
«Забывая о человеке из другого, более глубокого подполья, о человеке, который признает за собою право дать пинка ногой благополучию, если оно ему наскучит».
«Да». «Забывая о человеке Достоевского, о наиболее свободном человеке, которого осмелилась изобразить литература», — сказал литератор, покачивая красивой головой.
«Но следует идти дальше Достоевского, к последней свободе, к той, которую дает только ощущение трагизма жизни. Что значит одиночество в Москве сравнительно с одиночеством во Вселенной, в пустоте, где только вещество и нет Бога?»
Самгину казалось, что хозяина слушают из вежливости, невнимательно, тихонько рыча и мурлыкая. Хозяин тоже, должно быть, заметил это. Встряхнув головой, он оборвал свою речь, и тогда вспыхнули раздраженные голоса.
«Каков? — спросил серый человек с квадратным затылком.
— Бандит 906 года. — Ага.
Особенно возмущались дамы. Толстая говорила, болезненно сморщив лицо. — А язык? Вы обратили внимание, какой вульгарный язык?
Ей вторила дама меньших объемов, приподняв плечи до ушей, она жаловалась.
«Отрава материализмом расширяется с удивительной быстротой», — говорили все.
И, как всегда, невнимательно слушая, перебивая друг друга, стремясь обнародовать свои мысли.
Брюнетка, туго зажатая в гладкое, как трико, платье красного цвета, доказывала приятным грудным голосом. «Мы обязаны этим реализму. Он охладил жизнь, приплюснул людей к земле». Зеленая тоска и плесень всяких этих сборников реалистической литературы сделала людей духовно нищими. Необходимо возвратить человека к самому себе, к источнику глубоких чувств, великих вдохновений.
Хозяин слушал, курил и в такт речи кивал головой.
Сомгин не был удивлен появлением Лаврушки. Он только вспомнил свое сравнение таких встреч со звездами.
Мало их или много? Кажется, уже много.
Боже мой, кто это? Откуда? С брезгливым недоумением театрально спросила толстая дама.
Шершавый литератор, покрякивая, покашливая, ответил.
Поэт стихи пишет. Даже, кажется, печатает в большевистских газетках. Это я его привел показать.
Андреев утвердительно кивнул головою.
— Да, мне захотелось посмотреть, кто идет на смену нежному поэту прекрасной дамы, поэту нечаянной радости. И вот видел, но не слышал. Не нашлось минуты заставить его читать стихи.
— Боже мой, боже, куда мы идем? — драматически спросила дама.
Сомгин, как всегда, слушал, курил и молчал, воздерживаясь даже от кратких реплик. Он чувствовал себя как бы наполненным густой, теплой и кисловатой жидкостью. Она колебалась, переливалась в нем, требуя выхода.
— Мы никуда не идем, — сказал он.
— Мы смятенно топчемся на месте, а огромное, пестрое, тяжелое отечество наше неуклонно всей массой двигается по наклонной плоскости, скрипит, разрушается. Впереди катастрофа.
Он замолчал, посмотрел, слушают ли.
Его слушали. Выступая редко, он говорил негромко, суховато, избегая цитат, ссылок на чужие мысли. Он подавал эти мысли в других словах и был уверен, что всем этим заставляет слушателей признавать своеобразие его взглядов и мнений. Кажется, так это и было. Клима Ивановича Сомгина слушали внимательно и почти не возражая.
Мы интеллигенты, аристократы духа, аристократия демоса должны бы стоять впереди у руля, единодушно, не разбиваясь на партии, а как единая культурно-политическая сила, и прежде всего как сила культурная. Мы не собственники, не корыстны, не гонимся за наживой.
Крупной, — негромко вставил кто-то, но другой голос, погромче, тотчас же строго произнес, — неправда.